Вы слушаете подкаст SBS на русском языке.
Григорий Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
Я хотела бы от вас услышать официальную позицию в отношении именно этой даты. Что она символизирует для вас лично, как представителя Российской Федерации?
Для меня, как представителя официального Российской Федерации, да как любого русского человека, эта дата символизирует пятилетие возвращения Крыма на родины России. Потому что, вы знаете, еще с конца 18 века, в 1791 году, в Ясском договоре, подписанном между Российской империей и Атаманской портой, четко записано, что отныне во веки веков Крым и прилежащие земли принадлежат Российской империи. Мы категорически не приемлем термина аннексия. Мы исходим из того, что жители Крыма осуществили свое право на самоопределение, закрепленное в уставе ООН. Мы с самого начала были открыты, где мы в дискуссии по поводу правовых аспектов этого процесса и готовы были открыто излагать наши аргументы, но почему-то наши собеседники и наши оппоненты уклоняются от открытого, честного разговора на эту тему.
В контексте вашей работы именно в Австралии, то есть давайте рассмотрим ситуацию с Крымом и отношения Российской Федерации и Австралии вот с тех пор, как это произошло с 2014 года, потому что Крым в итоге стал в определенном смысле яблоком раздора в отношениях, и они сильно изменились с тех пор. Как отражается это на вашей работе с австралийскими коллегами?
Конечно, после возвращения Крыма в состав России в 2014 году в российско-австралийских отношениях возникло серьезное обострение. Оно достаточно и сильный, отчетливый эмоциональный накал имело. Дело чуть было не дошло даже до понижения уровня отношений. Но, к счастью, у обеих сторон хватило политической мудрости, политической выдержки все-таки не позволить отношениям скатиться окончательно. В 15-м, особенно 16-м и 17-м годах произошла известная стабилизация даже с выходом на умеренный позитивный тренд. Ну, в 18-м году, к сожалению, ситуация вновь изменилась, в противоположную сторону пошла в связи с делом с так называемым Скрипалей, о чем я тут свой год назад очень много говорил в публичном пространстве, ну и на почве гибели рейса MH17, когда Австралия с голландской стороной, увы, не дожидаясь никаких выводов окончательных Следственной комиссии, с самого начала назначила виновным Россию. Тем не менее, возвращение к тому вот ожесточению 14-15 годов не наблюдается, и все-таки мосты не сжигаются, и мы видим значительный большой интерес с австралийской стороны к диалогу с Россией как важному партнеру в Азиатско-Тихоокеанском районе.
Ну, конечно, здесь мы больше говорим о торговых связях, экономических связях, нежели о каких-то возможных политических мостах. Правильно я вас понимаю?
К сожалению, даже торговые связи в этом отношении мало работают. Все-таки сказывается фактор географической удаленности Австралии от России. Объем двусторонней торговли, ну, где-то в районе 1 миллиарда долларов в год, по разной статистике. Конечно, это очень мало, это архимало для таких крупных экономических игроков мировых, как Россия и Австралия. Тот тезис, который я постоянно стараюсь максимально четко довести до российской общественности, Австралия – это не просто страна кенгуру и, так сказать, хороших, добрых, но диковатых данди по прозвищу крокодилы. Это страна, входящая в 15 крупнейших экономик мира. Это страна с развитым, мощным научно-техническим потенциалом, которая дала миру 9 нобелевских лауреатов в области естественных наук. Страна, которая необъективно в будущем займет важное место в освоении космического пространства и имеет весьма амбициозный план на этот счет. Я уж не говорю про сотрудничество в области освоения антарктических ресурсов и всего прочего. Вот. Но, тем не менее, пока что, конечно, мы на очень низкой точке в том, что касается экономического сотрудничества. и, по-видимому, потребуется еще достаточно серьезное время. Тем не менее, я политический диалог. Да, политический диалог пока тоже ближе к точке замерзания, но, опять же, никто не отказывается от его продолжения. Что нам сейчас остается? Это, конечно, культура, искусство, где контакты не прерываются, напротив, развиваются. И хочу сказать, что просто не устаю удивляться приятно тому, с каким уважением, с каким вниманием в Австралии воспринимается российская культура. Будь то изобразительное искусство, только что завершилась выставка из коллекции Эрмитажа, будь то музыка, выступление Даниила Трифонова, квартета Бородина, будь то балетное искусство, все это неизменно встречает огромное уважение, огромный интерес австралийской публики. Вот здесь, в Австралии, работает много российских ученых, как в сфере гуманитарных наук, ну, политологических, в том числе политологических, так и естественных наук. Вот этот канал, который никогда не прерывается.
И, конечно, роль посольства в данной ситуации также укрупняется и, наверное, фокусируется именно на тех каналах, которые вы сейчас перечислили.
Ну, это миссия посольства – быть связующим звеном между страной пребывания и своим государством.
Я хотела бы снова вернуться к теме Крыма. 16-17 марта, дата именно, годовщина проведения референдума. В связи с тем, что большинство членов организации ООН не согласны со статусом Крыма как часть Российской Федерации, как это отражается на позиции России на международной арене?
Не будем скрывать и создавать иллюзию, будто это никак на нас не сказывается. Конечно, неприятно, что значительная часть международного сообщества, я бы не сказал, что они не приемлют, они пока не готовы принять окончательное решение и понять, что это воля как крымского населения, что это население, люди, крымчане сами, а никто ни на штыках, ни на чем не принес вот это решение о возвращении в Россию. И то, что не считается с волей крымчан, это, конечно, печально. Я своим оппонентам многим говорю, вы сами поезжайте в Крым и скажите, глядя в глаза людям, что ваше волеизъявление мы считаем незаконным, вы не имели права, давайте обратно в Украину. И если бы, честно говоря, население Крыма хотело бы реально возвращение в Украину, то, простите, как мы можем удержать, вообще обеспечить там такую спокойную, ровную, хорошую ситуацию возрождения крымской экономики, возрождения хозяйства Крымской республики?
Ну, здесь звучит громкий голос того, что это мнение, возможно, было даже не то, что навязано, а что крымчане были вынуждены голосовать таким образом, поскольку они чувствовали военное присутствие российских войск.
Ну, вот те, кто высказывает такие мысли, пускай расскажут, как это возможно физически было, особенно учитывая количество, численный состав воинского контингента России, который был в пределах, даже чуть ниже пределов, согласованных изначально с украинской стороной. Вот пускай люди расскажут, как можно физически заставить пригнать более 80% по избирательным урнам, более 80% населения полуострова и заставить 96% из пришедших проголосовать за воссоединение с Россией. Знаете, я в такие чудеса не верю.
Возвращаясь к ситуации на самом полуострове, за 5 лет какие изменения произошли? Потому что есть сообщение о том, что люди эмигрируют с полуострова, но при этом также и я видела в сети, в СМИ интервью жителей Крыма, которые довольны.
Относительно того, что какой-то массовый отток населения полуострова наблюдался, я ничего не слышал. Возможно, разумеется, какие-то люди, имеющие свои политические и какие-то иные убеждения, которых чем-то что-то не устраивает, имеют полную свободу оттуда выехать. Однако же абсолютно подавляющее большинство населения Крыма, я так насколько понимаю, очень даже довольны. Но вот посмотрите, опять же, март прошлого года, выборы президента Российской Федерации. Принимает участие опять более 80% списочного состава. 92,2% голосуют за Владимира Владимировича Путина. Но это опять, что под дулами автоматов людей гнали к участкам. Ну, посмотрите, да, в 2-2,5 раза выросли зарплаты и пенсии. Да, цены тоже выросли, разумеется. Все это выходит уже на уровень российских стандартов. Да, Крым еще не дошел до среднестатистического российского уровня, но движение в определенном направлении позитивном есть. Восстанавливаются дороги, ну, больше 400 километров дорог, а износ составлял до 80%. Восстановлены, но прокладываются новые трассы. Реставрируются находившиеся в очень запущенном состоянии знаменитые крымские дворцы, которые служили в советские времена санаториями. Работают бесперебойно, сейчас загружены работой судостроительные предприятия и верфи. Опять, возрождается виноделие, это испокон веков бывшая важность, составляющая крымской экономикой. Сейчас полностью налажено электроснабжение, построены несколько электростанций, идет электричество с материковой части Российской Федерации. Туристический поток вырос на 1 миллион человек в год по сравнению с так называемым украинским периодом. Поэтому мне, честно говоря, сложно представить себе, кто что может иное утверждать.
Я попробую вернуться к вашей позиции здесь, в Австралии, и, например, в общении с коллегами австралийскими. Как раз в нашем интервью было очевидно, я говорю, аннексия Крыма, вы говорите, возвращение в лоно России. Когда у вас такие лингвистическо-политические несогласия происходят, обходите ли вы это стороной или происходит недопонимание?
Вы знаете, у нас просто с австралийскими коллегами есть, на мой взгляд, весьма рациональное взаимопонимание. Мы не закрываем глаза на те вопросы, по которым наши позиции расходятся, а иногда и диаметрально расходятся, но при этом мы все-таки пытаемся нащупывать точки соприкосновения, где наши взгляды, наши интересы конвергируются. И вот такой подход позволяет нам все-таки сохранять устойчивый диалог.
Ну что ж, да здравствует международная дипломатия. Спасибо большое, Григорий Семенович, что присоединились.
Да, спасибо вам.
Оставьте комментарий к понравившемуся эпизоду и подпишитесь на подкасты SBS Russian, чтобы получать регулярные оповещения о новых эпизодах. Вы можете найти нас на любом подкаст-приложении.